Спасибо за ваше внимание. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Вы знаете, дело в том, что первое. Нельзя полностью доверять ни одному документу, прошедшему большевистскую кухню. Вот поверьте мне, ни одному документу. Я не говорю, что это подделанный дневник. Его надо изучать. Потому что Борис Бруевич писал еще сразу после убийства царской семьи. Я рассматриваю документы убитого Николая. Жестокая богиня Немезида. И когда я смотрю эти документы, они обличают, но нет, не Николая, этот человек умел молчать. Они обличают временное правительство и оправдывают наш приход к власти. Вы читали дневник? Что там? Что в этом дневнике оправдывает приход к власти большевиков? Ничего. Потом совершенно очевидно, вы понимаете, что в дневнике, вот в этих записях, путаются разные события. Приемы императором разных лиц, они поменены местами-то. Тут может быть какая вещь, что он писал это позже, потому что он говорил, Вырубова вспоминала, что он когда он уже пришел, он сказал, говорит, я не мог, мне так это было тяжело, что я 2 недели не вел своего дневника. Может, он написал его позже. Может быть, это подделка. Но не забываем еще один вещь, что дневники императора, это дневники институтки. Это то, что он был обязан вести. Он должен был вести это, с детства воспитывался вести дневник. И именно, на самом деле, это не дневник, это то, что называется памятные записи. Вот Мария Федоровна называлась это памятная запись, Мария Федоровна. Это, если возьмете дневник Александра Третьего, большевики то же самое. Встретился с тем-то, пошел-то там-то, поохотился там-то, все. И здесь мы должны смотреть и проверять. Я могу сказать только одно. Это я могу сказать точно, положа руку на сердце, заверив, что я вас не обманываю, что в письмах между государем и государыней имеются факты подделки. Особенно, когда касается дела Распутина, там вставляется там, про нашего друга в переписке Николая Александровича там, с колокольчиками. Просто вставляется куском. Или, например, когда речь идет о Филиппе. О Филиппе Низье. Там он найдет речь в подлиннике, если это подлинник тоже. Но там идет речь, но совершенно не в том контексте. И еще другие примеры, которые я не хочу приводить здесь, в этом собрании, но если надо, я вам скажу. Поэтому все, что вышло, не забывайте о том, что еще Юлия Ден писала, что государыня сожгла все свои дневники и все свои письма государю 5 марта 1917 года. Дневники были изъяты у царской семьи. В Тобольске у них не было дневников старых. Они только были те дневники, которые были с собой. Куда пошли эти дневники? Кто ими пользовался? Кто ими распоряжался? Поэтому потом, например, был такой профессор Сергий. Этот профессор, это был правая рука Покровского. Он просто-напросто гнал эти документы за границу. Его потом не судили, ему порицание, его никто не судил, ему порицание сделали. Что ты что надавал столько документов? То есть, каждый документ, но у нас не делают этого, понимаете? Не делают, нет до сих пор экспертизы так называемого отречения. И это один из лишних доказательств того, что там что-то очень боятся делать эту экспертизу. Знаете, в свое время я могу сказать, что он открыто говорил, Владимир Михайлович Лавров, наш такой крупный историк, он мне рассказывал, что когда они были в комиссии еще там, Соловьевской, по этим останкам первым, то он сказал, слушайте, давайте проведем еще эту экспертизу отречения этого, манифест этого, так называемого. Говорит, это я духе Владимира Николаевича Соловьева, он так любил отвечать. Он сказал, знаете, не получится, потому что эксперты, ГАРФ не выдает документы, а эксперты не хотят ехать в ГАРФ. Ну, на том порешили. То есть боятся, не хотят проводить экспертизу, в том числе и дневника. А без этого мы не можем говорить ни о чем. Ни о чем не можем говорить до конца. Вот это будет все вокруг да около ходить. Но факты есть факты, которые мы никак не можем проверить. Но, во-первых, они знали, что письма перерегистрируются, могут перерегистрироваться. Это же кажется только, что это все, знаете, это письма из-за... могли бы проиллюстрироваться, раз. Во-вторых, у них был свой ключ, кодовые слова, кодовые обозначения. Мы до сих пор не знаем. У них была специальная книжечка по ключу, которая пропала и была найдена в Ипатьевском доме, и она исчезла. И где она, никто не знает. Поэтому ни о чем говорить невозможно до конца, пока мы не получим. Не... Ясно только одно, что очень многие документы до сих пор не открыты. Однозначно. Они есть. Почерк можно... Вот сейчас в какой-то деревне Сологубовка собралось, я, вы знаете, вот просто удивляюсь. Когда бедная Наталья Владимировна Поклонская сказала, что за Замироточий убьют государя, тут такая истерика началась. Хотя для православного человека это чудо, но это чудо, как нормальное чудо. Да, мы не знаем ни одну икону, которая мироточит. А тут в Сологубовке собрались целая там группа и архиерей, и этих священников. Какая-то там тетенька живет. У этой тетеньки куча царских артефактов. Там у нее чуть ли не волосы Николая II, там все это. Она приносит, выкладывает, все мироточит, естественно. Все прямо там, хоть горшки подставляет. Значит, она выносит икону, показывает. И батюшка с восторгом смотрит на эту икону, а там написано, значит, сей образ... Все по новой орфографии, даже это не удосужились. Хоть твердость так бы поставить. Сей образ написан нами, КР, для друга нашего РГЕ. Значит, они расшифровывают, что это на, это Константин Константинович, а написал образ для Григория Ефимовича Распутина. А дело в том, что, ну, во-первых, написано по новой орфографии, уже чепуха. А во-вторых, до революции никогда не ставилась фамилия впереди имя отчества. Сначала имя отчества, потом, то есть, говорили, Иван Иванович Николаев, да? А не Николай Иванович. Это появилось из анкет советских. Когда анкеты писали, сначала фамилия, потом имя отчество. Ну, вылезло потом. Поэтому, понимаете, и вот такие вот у нас находят вот эти все эти артефакты и лжеартефакты. И они говорят, ведь, понимаете, что такое вот вы говорите? Может быть, внешне почерк очень похож. Но вы знаете, что есть способы давления, передавливания, копирования. Есть огромное количество способов подделки почерка, так что вы без специального экспертизы этого документа вы не узнаете, подделка это или нет. Вины государя того, что революция произошла, нет. Когда говорят о вине государя и об ошибках государя, мне это немножко напоминает детей, которые по пьяни сожгли дом, убили отца, а потом говорят, слушай, а чего он нам еще огнетушитель-то не зовет? Это абсолютно та же самая ситуация. То есть довели страну до такого состояния. Страна, которая находилась на таком уровне развития, на таких вершинах своего и благосостояния, и духовного подъема, и научно-культурного, что потом хватило почти на целый 20 век, а кто это сделал? Сделал Николай II. Николай II провел реформы больше, чем Петр Великий. Я сейчас вам не буду перечислять все реформы. Могу сказать только одно, что, например, система участковых врачей, это было заложено при Николае II, а не при советской власти. Система, вообще, сейчас задается очень интересная книжка, молодой парень написал, ну молодец, просто написал. Где он взял не просто... А он сравнил еще с разными периодами. Работы по расщеплению атома, по урану, это было начались при Николае II. Первые подходы, конечно, еще только по развитию космоса, это же началось при Николае II. Электрификация страны в 2011 году, план был принят при Николае II, ну и так далее, и так далее. И самое главное, люди, которые были созданы, которые, вернее, были, получили образование в этих императорских вузах, гимназиях. Царская гимназия, классическая гуманитарная царская гимназия, была выше в два раза, чем современный вуз. Доказывается очень просто. Тот, кто заканчивал гимназию, знал три мертвых языка, три живых языка иностранных. Прекрасно знал литературу, историю и все основные предметы. У нас вуз не готовит сейчас. Мы не выходим со знанием латыни даже. Даже юристы у нас не изучают латынь. Раньше это было обязательно, кстати говоря. Вот, поэтому о вине, знаете, вот у Павлова была, по-моему, хорошая вообще фраза про вину. он говорил, что не будем, чтобы ошибки были, естественно. Но я дальше говорю, но кто посмеет определять эти ошибки? Вот что мы можем сказать, это ошибка Николая II или не ошибка? Мы вообще кого судим? Кого мы судим? Что было ошибкой? Потом, он нас умнее в том плане, что он жил 100 лет тому назад, он был современником той эпохи. А с другой стороны, мы на 100 лет умнее его, потому что мы знаем, что произошло, что прошло дальше. Мы это знаем, а он этого не знал. И вот так сидя, как у нас, знаете, любят говорить, вот надо было Думу вести, Конституцию, еще какую-то ахинею несут какую-то. То это же очень часто люди, которые совершенно вообще оторваны от той эпохи, от реалий той эпохи. Вот здесь могу сказать совершенно то, что я знаю, вам говорю. В свое время, когда во Франции началась борьба с католической церковью, очень сильная и активная, священников, вообще церковь была отделена от школы, началось гонение на католическую церковь, в прямом смысле, в том числе и убийство священников католических. Это 1902 год. Николай II приказал министру Урусову, князю Урусову, выйти с протестом к французскому правительству и заявить, что Россия не потерпит вот таких действий в отношении католической церкви. Дальше. Была переписка между Николаем II и папами, двумя папами, о противодействии масонству и борьбе против церкви. Причем так, значит, что Ватикан обязался не поддерживать польских католиков и униатов в борьбе против Российской империи. Российская империя поддерживала Ватикан в его борьбе с масонской республикой во Франции. В основном во Франции, потому что она была главным защитником. Ну и, кстати, против Германии потом тоже, потому что Германия, она же, вот вообще Германия, и, вернее, Пруссия, да, которая германская империя, она была страшный враг католичества, и, между прочим, и нацистская тоже. И когда у нас говорят, что коммунистов сажали, но гораздо больше, гораздо более зловеще расправлялись с католиками и конкретно с монархистами баварскими, например. Они все в концлагерях оказались. И, кстати говоря, дети Франца Фердинанда оказались все в концлагерях. Вот. Поэтому, когда началась Первая мировая война, католическое духовенство не поддержало немцев и не поддержало бунты. Тут надо делать одну маленькую ремарку. Это униаты, это шептицки. Вот они, знаете, часто говорят, что значит, за ним стоял Ватикан. Ничего подобного, Ватикан за ним не стоял, за ним стоял Великий Восток. И когда он вернулся, его же арестовали, Брусилов его арестовал, он находился под арестом шептицким. Но когда он вернулся потом в Париж, его Великий Восток устроил овации. Я могу сказать, что на то, что я знаю, еще раз говорю, специально эта тема, эта переписка очень интересная между государем и папами, она хранится в архиве Ватикана. В принципе, до нее не доползли еще, но думаю, что доползем. Потому что она по себе представляет очень большой интерес. Вот Ватикан, когда появляется уже активно, это 20-е годы, когда пошла сюда, когда началась борьба с православной церковью. При Николае II я не знаю, чтобы Ватикан занимался целенаправленно, тем более февралем. Нет. Вот как Ватикан. Нету следов Ватикана. Конечно, у него был полный шанс подавить революцию в Первой мировой войне, если бы наше общество и верноподданные, и его, как говорится, те, кто ему подчинялся, были бы верноподданные. Вот так, те люди, о которых я говорил. К сожалению, они таковыми не оказались. И в этих условиях у Николая II никаких шансов не было. Потому что победить заговор ведущих китов нашей промышленности, вернее, наших капиталов, масонов, значит, этих либеральных либеральную оппозицию, И еще и генералитет, да еще при поддержке Запада, но это, извините, никто не может. И поэтому, вы знаете, это вообще представление разговора о сильном человеке, о том, что это просто в этих условиях сделать это невозможно. Никак. Никаким путем, ни отсечением голов, потому что тебе просто никто не даст их отсечь. Даже если бы ты захотел. Никакие. Ты находишься абсолютно в пространстве, где вытянут кислород. Почему царь не наказал убийцы Распутина? А кого было обозначать убийцами Распутина? Тех, которые себя выдавали активно, они были мягко наказаны. Но против них тайно продолжалось следствие. И вообще следствие тайно продолжалось. И когда Пуришкевич узнал о том, что он страшно перепугался, следствие было прекращено временным правительством. Но бороться вот с этими людьми, которые прекрасно знали, что не они являются организаторами. Вы знаете, я видел первые донесения, первые осмотры трупа Распутина, где было множество наколото-резанных ран, когда первые сведения и сообщения о том, что его бросили филеры, которые его вели, это полицейские охраны, когда они оставили его совершенно без охраны. Поэтому государь же знал об этом, ему сообщали об этом, что это не просто Юсупов там, что Юсупов. Поэтому арестовывая оставить Юсупова и там его предать суду, это было только на руку тем, кто организовал это убийство. Это не письмо, не 2 марта была подпись в пользу уже Михаила Александровича. Это не письмо, это телеграмма, очень загадочная. Когда она написана, и кем она написана, и где она написана, никто не знает. Она каким-то образом оказалась у генерала Мартынова. Вообще, знаете, все, что окружает вопрос с свержением царской семьи, с убийством, это все какая-то мистика и детективы. Дело в том, что эта телеграмма, официально Деникин сказал, что эту телеграмму Алексеев возил с собой, государь ее подписал 3 числа, когда, значит, решил все-таки передать обратно престол Алексею. И он якобы написал эту телеграмму, которая писал, что нет такой жертвы, которая бы не принес пользу матушке России, поэтому я готов отречься от престола, что я вам говорил. Но дальше генерал Мартынов пишет о том, что эта телеграмма была написана 1 марта, когда государь решил отречься от пользы. Об этом же говорит русский. Но где эта телеграмма? На чем она написана? Каким образом она была у Мартынова, эта телеграмма? Причем эта телеграмма тоже очень интересна, у него приводится в книжке, там отрезано. Там отрезан телеграф, вообще непонятно, какого числа это написано. Поэтому это еще очередной призрак исторический, которых очень много. А за кем они пошли, люди? Ну как они были? Они 10 лет, фактически около 10 лет шла страшная гражданская война. Большевики пришли к власти очень интересным путем. Должно было быть. Вообще, что такое большевики? Но это мы будем с вами говорить сейчас очень долго. Большевики тоже это были очень разные силы. Никаких единых большевиков не было. Это были разные силы, представляющие разные группировки. Никто за ними особенно не пошел. За ними пошли те, когда они пришли и сказали о том, что они стали говорить там, о мир, мир, мир народам, земля крестьянам, там все прочее. Ну, их они на какое-то настолько было презираемое временное правительство, сознательно сделано, что не было никакого противостояния в начале большевикам. До Брестского мира это продолжалось 2 месяца. Как только было стало ясно о Брестском мире, еще не исключая того, что они расстреляли петроградских юнкеров, когда стало ясно о Брестском мире, то против них повернулась очень большая часть населения, началась фактически гражданская война, потому что против них выступили патриотические силы, когда они по Германии начали отдавать территории колоссальные. И потом, знаете, что большевиков, как люди шли за ними, интербригады большевиков были около 500 тысяч человек. Около 500 тысяч человек. Вся белая армия на тот момент не насчитывала даже 200 тысяч. Это были китайские, персидские, латышские, эстонские, еврейские, даже турецкие подразделения, венгерские, австрийские. Потом, конечно, втянулись там русские туда втягивались, потом на это пошла гражданская война. Но сказать, что за большевиками пошел народ в 17 году, что это? Прошел верхушечный переворот. От одного выкинули, пришел другой. Причем выкидывала одна и та же сила. Конечно. Ну, нет, масоны тоже не надо их всех масонов под кроватью искать. Не надо думать, что они только масоны. Ну, конечно, вот эти вот эти силы, вы понимаете, вот, например, Троцкий, когда произошло. Ведь никакой революции не должно было быть в октябре. Должна была быть мирная передача власти от Керенского Троцкому. То есть Троцкий становился представитель Совета, Керенский глава Совета народных комиссаров. Уже вышла «Таймс». У меня даже есть копия где-то ее. «Таймс» вышла 7 ноября с портретом Троцкого и надписью «Лев Троцкий, новый глава советского правительства». Ленина не пускали в Смольный, Свердлов и Троцкий. Они не пускали его в Смольный. Пока он не приехал с грузовиками, там было 500 каких-то ребят непонятных с пистолетами, пулеметами. Они просто вошли в Смольный. После этого Троцкий упал в обморок. И пошла договоренность, потому что Ленин тоже ориентировался на другие, немножко другие силы, которые представили. Это были пауки в банке, но за ними стояли одни и те же силы. Вы знаете, что когда Керенский, когда уехал на машине американского посольства, как известно, а не бежал в никаких женских платьях, он сел в посольство, машину и под сопровождением машин американского посольства покинул Петроград. Но уже в апреле 1918 года он вернулся в Петроград и жил в Петрограде. Вернее, до апреля, в январе он вернулся. Потому что шло учредительное собрание, и одни из ведущих сил в Соединенных Штатах Америки, он писал о том, что если надо, мы снова выбросим этого Троцкого и заменим его Керенским. Вот, собственно, и все. Я считаю, что убийство царской семьи было ритуальным. Об этом я написал, целая часть посвящена этому. Я объясняю, почему я так считаю, чего я так считаю, где как считаю, что это был за ритуал, в чем он выражался. Ритуальное убийство – это целые есть исследования по ритуальным убийствам. Это не какое-то одно единственное убийство. Есть очень много фактов, которые говорят, что это было ритуальное убийство. То, что очень многие люди отрицают об этом, говорят, что это ритуальное убийство, зачастую не отрицают. Я готов принять нормальную, подтвержденную доказательствами опровержение того, что это не было ритуальным убийством. И почему был отпущен мальчик? Вот этот мальчик, Ваня Сенев, с которым, кстати, с моим прадедом, они вместе въехали на Триколке, когда их везли в Патерский дом, они вместе въехали с этим мальчиком. И я знал, что его потом отпустили. Вот вам просто одно скажу, что ритуальное убийство долго здесь не рассказывать. Я знал, что его отпустили. И я думал, что в 20-х годах я знал, что он то ли умер, то ли его убили. Но потом мы с владыкой Рыбинским, он открывал крест ставили на его, он под Угличем жил. И приехали мы с креста освещать туда, я разговаривал с его родственниками, мы встретились с родственниками, поговорили, я говорю, а что было дальше? Он говорит, ну что, он пришел оттуда пешком из Екатеринбурга, он дошел до Углича, представляете? И говорит, жил, но какой-то был пришибленный все время. Вот у него вот такое состояние было, он сильно был. Началась Великая Отечественная война, говорит. Его призвали на фронт. Потом мать получила извещение, что он пропал без вести. Но мне стало интересно, как он пропал без вести. Пришлось поднять архивы наши военные в Подольске. Так вот, никуда он не пропал без вести, а приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. А вот теперь угадайте, когда он расстрелян? 17 июля 1942 года. 17 июля – это официальный документ. И поэтому вот эта версия, извините, 12 козлов, один из которых отпускается, один приносится, этот ритуал полностью здесь прочитывается, оккультный. Не нужно думать, понимаете, эти же силы, вот нас почему-то думают, если, значит, оккультные, то это какие-то страшилки и все. Но эти же силы реально существуют, они реально есть. Что в этом Они существовали, до революции были, вот это известное дело Ватяков, когда они убили крестьянина, и там были ритуальные убийства. Много было ритуальных убийств связанных с этим. Поэтому, а здесь речь шла о Божьем помазаннике, речь шла о, не только об убийстве этой семьи, речь шла о перевороте в России, уничтожении православного царства. Поэтому не случайно вот это и вообще такая сатанинская идея, почему вот эта надпись, это же буква «Ламет», написанная кверх ногами трижды, по-гречески, по-еврейски и по-арамейски. А как вы можете опереться, если вы арестованы, скажите? Вот вы лишены свободы полностью, вы блокированы, вы не можете никуда выйти без разрешения русского. Стоят части, верные русскому. Вас просто под канву доставляют. Вот еще одно доказательство. Если он отрекся добровольно, почему его не повезли в царское село? Он бы собрал бы там, сказал, и все, я отрекаюсь, я, вот я передаю престол Михаилу или там Алексею. Нет, его повезли в ставку почему-то, подконтрольную. И Гучков сказал, он там совершенно безопасен. И он, государь же звонил, государь, не сказал, что я думал, что я к вам уже приеду, но меня не выпускают. То есть человек лишен свободы. Потом также под конвоем его привозят в Александровский дворец, и все. Все захлопывается. До кого ты можешь опереться? А воинские части, вот еще надо представить тоже, чтобы было представление, они тоже оказались вот этим вот вышибленным этим отречением. Почему? Потому что так можно подняться за государя. Ну, вроде он отказался от престола. Сам. Другое дело, что они могли бы собраться, там, генералы, духовенство, крестьянство. И если я уверен, что если пришла многотысячная толпа к Александровскому дворцу во главе с владыка какого-нибудь, то никакое время правительство не смогло бы их остановить. Пошло бы и узнало, государь, ты отрекался вообще? Что случилось? Ты русский царь, как, что произошло? Ничего же это никого не волновало и не заинтересовало. Поэтому еще раз говорю, начался его христоподражательный путь, уже не надо было никакой бороться. Это вот, вы помните, когда Господь просит, что он просит учеников уже потом? Когда, не спите, ничего от вас не прошу, не спите, пока кровавом поте я прошу отца. Да? Вы не спите, нет, они этого не могли делать. Уже все, вот, помогайте нести крест. Они уже этого не могли делать, даже в отношении вот, государя. Немножко вы прослушали, сжигание первых писем и дневников было 5 марта, арестовали 8 марта. Поэтому благополучно могла все сжечь. Во-вторых, не надо забывать, что все-таки вот так вломиться сразу и занять обысками, вытаскиванием документов у императрицы они не могли еще. Потому что была охрана, и эта охрана еще не была ни полностью заменена на эти периоды, еще неизвестно, как она могла себя повести, она могла просто переколоть их еще. Потому что отречение отречением, но императрица еще вообще было непонятно, так, какое отречение, чего там, только что были опубликованы эти материалы, поэтому здесь все с этим понятно. Да? 8-го, она 5-го числа уничтожала дневники и архивы. Ну, во-первых, именно император Николай II прекратил ссылку в Сибирь, окончательно в Сибирь перестали высылать. И более того, Сибирь, она получила очень большое развитие при Николае II. Ну, оно вообще не могло рассчитывать, что их должны ссылать, поскольку они были беззаконно арестованы, и они могли полностью рассчитывать на то, что если временное правительство, как оно обещало и гарантировало, что они вообще не арестованы. Потому что им же объявлено было как бы арестованы, никаких прав, никаких оснований для ареста ни императора, ни императрицы, ни те, ни не имели. Затем, вы ошибаетесь, никакие немцы появились на Украине только после Брестского мира, там никаких немцев не было. Немцы только при временном правительстве в конце захватили Ригу, продвинулись, и дальше Червонной Руси они не прошли. Если мы берем царский период, то немцы вообще застряли. Мы 2 марта, когда говорят, что империя проиграла войну, это забавно, потому что 2 марта 1917 года наши войска стояли на территории Австро-Венгрии, на территории Османской империи и готовили освобождение царства польского. Дело в том, что команда императора Николая II, представьте, что с 1901 года, с 1902 года шла полная охота на его ближайшее, на тех людей, которых он выдвигал на посты. Ведь посмотрите, с 1902 года, с 1901 года были убиты министр образования, просвещения Боголепов, потом министр внутренних дел Сипягин, потом генерал-губернатор Финляндии Бубриков, потом были убиты великий князь Сергей Александрович. Потом это все те люди, на которых опирался Николай II. Потом, я уже не говорю, сколько было, фон дер Лаунец. Потом вся масса людей, которая погибла во время террора, это 7 тысяч представителей власти. 7 тысяч. Вообще всего был террор 16 тысяч, а из них 7 тысяч только представители власти. Затем Столыпин. То есть вырубались просто-напросто те кадры, на которых он убегал. Затем, рассматривая этот вопрос очень интересный, но ответить на него можно только в двух составляющих. Во-первых, это духовная составляющая. Я уже вчера говорил о том, что, понимаете, о том, что к этому времени наше общество во многом, оно было охвачено уже к 13-14 году, к началу Первой мировой войны, это было охвачена большая часть элиты и общества, элиты всякой. Когда я говорю элита, у нас почему-то всегда думают об аристократии. Нет, это были охвачены и крестьянская элита, и рабочая элита. Она была охвачена вот этим, рост благосостояния резко вырос, население резко выросло, а в духовном плане происходил отход от Бога, от религии. И появлялось, как у Леонида Петровича Решенникова, хорошие слова, Россия не выдержала испытания достатком. С одной стороны, достатком, а с другой стороны, на человека, представьте, рухнула научно-техническая революция. За очень короткий срок. Значит, появились телефоны, телеграфы, самолеты, значит, проекты метрополитена, подводные лодки. И у людей во многом складывалось ощущение, а зачем нам вот эта власть, зачем нам вот это самодержавие, идол в лице самодержавия, мы сами все сделаем. Нам это только мешает, настолько это удерживает. То есть, а если еще огрублять, то очень многие в России захотели стать Швейцарией. Ну там же вот хорошо Швейцария, вот они цивилизованные, и мы должны жить так. А у нас тут монархия, ее Толстой называл. Только в Африке такое должно быть самодержавие. Да? А не понимая того, что именно самодержавие, удерживая эту колоссальную страну, она дает мир этих сословий. И что как только самодержавие рухнет, а самодержавие это ведь не только форма правления, это еще идеологема. Это очень большая духовная составляющая, идеологическая составляющая. Вот как только это рухнуло, все это пришло в движение, центробежные силы. И страна просто разорвалась. Большевики, меньшевики, там временное правительство, они не просто так появились. Они появились, как бациллы появляются в ослабленном организме. А тут уже фактически в организме, которому была нанесена смертельная рана. Было несколько попыток якобы спасти царскую семью, но не потому что якобы. А дело в том, что, вы понимаете, дело в том, что вот люди вот эти, которые пытались спасти царскую семью, организовывали, давайте так, правильно говорить, не те, кто пытался, потому что те, кто пытался, там были очень много порядочных, честных людей. А вот те, кто организовывал, они, в голову не приходило им, что могут большевики истребить царскую семью. Это многие большевики не подозревали. И поэтому в первую очередь думали о восстановлении монархии, о каком-то политических играх, а потом уже о спасении царской семьи. Тот же Марко II. Вот они организовывали там какую-то попытку спасти царской семьи. Но не как это будет, не как конкретно это произойдет. Они это не разрабатывали. Посылали кого-то человека, который был в Тобольске, в частности Соловьев. Соловьев, взять как взять Распутина, он туда был послан, но что он на самом деле делал, никто не знает, потому что потом то, что написал после в эмиграции, и то, что на него потом написали, очень все противоречило. Очень все противоречило. Потому что ему нужно было оправдаться, что он там бездействовал, с одной стороны, почему он там бездействовал, с другой стороны, было очень большое искушение, что это взять Распутина, навалить на него всякой грязи, Очень странно себя вела Матрёна Распутина, там ее показания, это вообще какие-то фантазии там. Ну, например, владыка Нестор Камчатский, да? будущий Нестор Камчатский, Анисим, он же реально пытался спасти царскую семью. И другой Соколов, вообще удивительное дело, в царской теме Соколов и Соловьев, это просто вот так все время. Так вот, там был другой поручик, капитан Соколов, которые реально пытались спасти царскую семью, они приезжали, но они не имели никакого центра. Никто реально не пытался спасти царскую семью. Царскую семью могла спасти только внешняя сила. И такой внешней силы Англия отказалась, Вильгельм II отказался, это пытался испанский король, но потом немцы не хотели спасти царскую семью, но не хотели ее вывести. Они не были заинтересованы в том, чтобы царская семья оказалась в руках Антанты или чтобы она вообще как-то находилась без контроля. Поэтому Мирбах, когда приехал, он поставил перед Свердловым жесткую задачу, перед Лениным Свердловым, вывести царскую семью. Вот, насколько известно сегодня, из показаний Бартельса, это был резидент германской разведки здесь, что Ленин согласился на это, а Свердлов сказал, не соглашался, и затем, в общем, произвел все это тайно, как говорил Бартельс. Значит, это... Насколько это все так или не так, но это же подтверждает только уже без... что это была немецкая инициатива и инициатива Свердлова и Бурцев. Это был такой охотник за провокаторами, который потом вообще оказался... Вообще, конечно, такой, знаете, такая революция это наша, такая метаморфоза. Он был вообще охотник за провокаторами. Он все время постоянно там обличал, находил царскую охранное отделение разоблачал. Потом, после революции, он уже, когда пришли большевики, и он, как очень многие интеллигенты, ужаснулся, он почему-то оказался в окружении германского посла в Москве. И вот, ну, в частности, он много знал, и вот эти записки он оставил. Поэтому были среди простых людей, были попытки спасти царскую семью. Но так они не имели никакого координационного центра, а координационные центры находились под контролем большевиков или немцев, то, конечно, это все было обречено. Что большевики, что февралисты, это все была одна, зря вы думаете, что это вот так все было, анархия, ничего не знали, все прекрасно знали. Это была одна революция, одно движение. Движение, конечно, не одно, меньше Керенский не состоял в членах Российской социал-демократической рабочей партии, но это были люди, прекрасно друг друга знавшие, люди, получавшие финансирование из одних, в общем, центров. То, что они получали центры, могли находиться одни в Германии, других в Соединенных Штатах Америки, абсолютно не влияли на эти источники. Они получали, когда привозили Троцкого в пломбированном корабле, так мы его условно называем, да, Ленин в пломбированном вагоне, чего вы никогда не задумываетесь, почему вдруг приехала целая группа социалистов в пломбированном вагоне? Откуда немцы, немецкий штаб мог знать, что большевики будут удачные... революционер. Да потому что они просто были не немцы, как военная или государственная сила, были инициаторами этого. Не немцы. Просто немцы были очень сильно повязаны с Соединенными Штатами Америки. И это были общие решения. И вы знаете, когда что Керенский, он уехал на машине американского посольства, как известно. Но никто, мало кто знает, что потом он вернулся в Петроград, Керенский. И жил инкогнито до апреля 1917 года. И Сидней Рейли вывез его из Петрограда, потом в Мурманск. То есть это были те такие, грубо говоря, лошадки этих сил, которые просто, знаете, какая лошадка будет лучше. Ну вот большевики, этот Локарт, сидя в тюрьме, арестованный по делу послов, да, он же писал все время записки, что можно красных сбросить, тут вообще большевиков это дело высадить нужно, там он считал, высадить нужно 50 тысяч человек, и все, это все закончится. И он пишет все время, узнал, что там в Мурманске где-то высадили союзники, англичане, там, американцы, 12 тысяч человек. Значит, пишет Локарт, в Лондоне решено сделать ставку на красных. Я в французском военном архиве видел очень интересную докладную записку маршала Фоша своему правительству, который он пишет, встречался с Троцким, он предлагает нам создать Красную Армию. Поэтому эти силы были совершенно, как бы вам сказать, по своей разрушительности, они были, в общем, из одного кармана. Не случайно Керенский, который знал Ленина, как вы знаете, прекрасно с детства, они жили в одном городе, когда болел, когда Александр заболел, Володя приносил ему покушать и читал его любимые рассказы про индейцев и по хижину дяди Тома. И эти люди знали себе другое с детства. Это была, были одни группы, они были разные, конечно, по там, взглядам, ориентациям, но по сути своей они были все одинаковые. Поэтому думать о том, что это, знаете, творился хаос, там, никакого хаоса в плане переворота не было. Все было продумано. Но до революции, понимаете, до революции, что бы такое было до революции, когда мы говорим? Это же такое понятие до революции, от Рюрика до Николая II. Дело в том, что это была, мы жили в нашей тысячелетней русской православной цивилизации. Вообще слово «русский» — это прилагательное. Потому что национальность, она обозначает «великорос», русская национальность, да, то, что мы сейчас называем «рус». Русские, почему у нас были русские татары, русские евреи, русские поляки? Потому что «русский» означало принадлежность к русскому вот этой цивилизации, огромной. И вот эта цивилизация... Она рухнула в 17 году. Причины, мы говорили уже об этих причинах, там будем говорить, можем дальше. То, что наступило потом, не было русской цивилизации. Это была альтернатива русской цивилизации. Мы шли совершенно не нашим путем, поэтому он был такой кровавый, мучительный. Другое дело, что нам повезло, что было огромное количество людей, которые были воспитаны в этой цивилизации. И эти качества они пронесли очень долго в советское время. Поэтому у нас были победы в советское время, они были за счет людей. Не за счет коммунистической партии Советского Союза, вдохновителя, организатора всех наших побед, а за счет людей. Это люди жертвовали собой, люди воевали, люди вытаскивали шахты и так далее. Будучи членами партии и так далее. Но это были люди, большая часть из которых были порождены той цивилизацией. Или были воспитанниками, или детьми, или внуками этой цивилизации. И конечно, вот этот путь, а ведь этот путь, пришедший из Запада, ложный путь, он привез нас к катастрофе 91-го года. И поэтому, когда нам сейчас опять предлагают, давайте-ка еще пошагаем по этому пути, это вызывает просто, хватит уже, вы пошагали. Два пути, либеральный, коммунистический, это все тупики, все это. Поэтому, вот если говорить, то я, извините, тут последнее, меня вот это вот просто тут кого-то очень все беспокоит, что означает ваша фамилия? Перевод с какого языка? Это
на этом закончили вчера.
Да. Леонид Петрович очень любит шутить, что он прочитал настоящего Мультатули Деккера и говорит, что это индонезийская фамилия. Мультатули с греческого означает тот, кто много страдал, тот, кто много перенес. Это фамилия моих предков по отцовской линии. Что и как она появилась, это греческая фамилия, но как она появилась, я не знаю. Потому что люди эти умерли рано, значит, мои прадеды по этой линии, прабабка моя в 19 году. И одет попал в детский дом, и как эта фамилия, не знаю. Ну вот получилось так, что вот она есть.